Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить об аллергиях, которые проявляются на коже, и наш гость сегодня Светлана Борисовна Антонова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Светлана Борисовна.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, рада вас приветствовать.
Вот сегодняшняя наша тема, она, как и прошлая, очень актуальна. В прошлый раз мы говорили о герпесе, в этот раз аллергии, которые проявляются на коже. Вот у нас, наверное, у многих была когда-то в детстве или, может быть, сейчас крапивница, какие-то высыпания, и я думаю, многим будет важно понять вот этот вот механизм аллергии. Но давайте мы для начала в целом поясним, что такое аллергия вообще.
Аллергия – это широкое понятие, которое включает в себя чувствительность организма к определенным веществам, которые у большинства населения не вызывают каких-либо аллергических либо болезненных реакций. Соответственно, эти вещества, которые способны вызвать аллергию, называются аллергенами.
Угу. А как реагирует иммунная система наша на вот эти аллергены?
Вообще, начнем с того, что иммунная система – это наш защитник. Обычно она защищает нас от каких-либо инфекций, бактерий, вирусов. А в случае наличия настроенности организма на аллергическую реакцию, иммунная система аллергика воспринимает аллерген как агрессор и тоже начинает с ним бороться.
Угу.
Иммунная система вырабатывает специфические вещества под названием антитела, класса иммуноглобулины, и вот эти вещества впоследствии соединяются с аллергеном, и мы видим клинические проявления аллергии.
Угу. А от чего зависит вот эта настроенность иммунной системы, вот эта чувствительность к аллергенам?
Чувствительность к аллергенам, во-первых, зависит от наследственного фактора, то есть изначально уже человек может родиться с определенной предрасположенностью к развитию той или иной аллергической реакции. Также чувствительность зависит от вида аллергена и от кратности воздействия аллергических веществ.
А насколько я знаю, видов аллергии довольно-таки много. Вот давайте немножечко расскажем, какие они бывают.
В зависимости от того, где реализуются вот эти все механизмы аллергических реакций, могут быть проявления аллергии на коже в виде высыпаний, отека, зуда. Также могут быть проявления аллергии на слизистых, в частности, на слизистых дыхательных путей. Тогда у человека возникает приступ затрудненного дыхания, удушья, и даже, возможно, впоследствии формирование бронхиальной астмы. А если задействована пищеварительная система, то у пациента могут наблюдаться боли в животе и расстройство стула.
Угу. Ну и вот если мы говорим подробнее об аллергии на коже, то как она может проявляться? Мы все знаем обычные такие высыпания, мелкая крапивница, да, она называется, но есть же еще другие проявления. Расскажите, пожалуйста, о них.
Да, действительно, проявлений аллергических реакций на коже много. И это укладывается в определенные диагнозы. Как вы правильно сказали, есть вариант крапивницы, когда возникает высыпание в виде волдырей. Эти волдыри напоминают ожог от крапивы, отсюда и название. Чаще всего крапивница возникает на пищевые продукты, может быть возникновение крапивницы, особенно у детей, на глистно-паразитарной инвазии. Другой вариант проявления аллергии на коже – это экзема. Экзема – это уже хроническое заболевание. Если крапивница острая, то экзема – хроническое заболевание. Чаще всего экзема проявляется в виде округлых бляшек, очагов ярко-розового цвета. И на поверхности очагов мы наблюдаем такие мелкие пузырьки. Пузырьки эти напоминают пузырьки воздуха при закипании воды. Отсюда и термин экзема, по латыни «экзио» – это «вскипаю». Есть еще один вид распространенный аллергических высыпаний на коже – это атопический дерматит. Это достаточно сложное заболевание. Здесь включаются не только аллергические механизмы, но также есть особенности реагирования иммунной системы и несостоятельность кожного барьера.
Угу.
Но помимо таких вот высыпаний на коже, бывают еще ситуации достаточно тяжелые, допустим, синдром Лаела, синдром Стивенсона-Джонсона, когда на поверхности кожи мы наблюдаем большие пузыри, которые вскрываются и образуются такие болезненные эрозии. Все это сопровождается подъемом температуры, недомоганием, и часто такие пациенты попадают в отделение реанимации, им оказывается неотложная экстренная помощь. Поэтому я думаю, что аллергия – это настолько разноплановая проблема. И в нашем случае не нужно воспринимать аллергию в виде только каких-то кожных проявлений, но и в виде вот таких вот состояний, которые могут в ряде случаев требовать неотложной помощи медицинской.
Угу. Еще вот два диагноза, которые я тоже слышала, которые тоже связаны с аллергией на коже, это токсикодермия и нейродермит. Вот эти вот два диагноза поясните, пожалуйста, что они значат?
Токсикодермия – это аллергическая реакция на лекарственный препарат. Лекарственный препарат может быть введен любым путем. Чаще всего пациенты воспринимают аллергию на лекарство, если лекарство введено непосредственно в виде инъекции внутримышечных уколов, да, либо в виде внутривенных инфузий, капельниц, но токсикодермия может проявляться на любой путь введения лекарственного препарата, даже если мы просто используем глазные капли, либо спрей назальный в нос, мы можем наблюдать развитие лекарственной аллергии. Угу. Медицинский термин – это токсикодермия. Второе заболевание, которое вы, Мария, упомянули, нейродермит, это старое название атопического дерматита, угу, о котором я уже рассказала. Раньше действительно этот термин широко применялся, и в настоящее время где-то мы его можем встретить. Угу. На самом деле это атопия.
Спасибо за это разъяснение. И хочется понять вообще, насколько часто аллергия проявляется на коже, именно на коже. А во-вторых, хочется понять вообще, насколько распространено вот это заболевание аллергическое, сколько людей имеет какие-то аллергии.
В настоящее время мы наблюдаем учащение проявления аллергии на коже, в том числе задействованы слизистых дыхательных путей. Ну, по данным статистики, если, допустим, брать крапивницу, исследователи утверждают, что порядка 15-25% населения хоть раз в жизни переносили крапивницу. А если говорить об атопическом дерматите, то в детском возрасте 25% детей страдает атопическим дерматитом, достаточно высокая частота, то есть получается каждый четвертый ребенок. А в взрослом состоянии атопическим дерматитом страдает порядка 80% населения.
От чего зависит локализация аллергии?
Локализация аллергии зависит от вида заболевания аллергического, да. Если, допустим, мы рассматриваем аллергический контактный дерматит, даже на ту же бижутерию, украшения, вот молодые женщины, девушки могут приобретать украшения из каких-либо материалов, и они вызывают аллергические реакции. То есть там, где был браслет, да, на месте воздействия вот этого аллергена, мы видим проявление аллергии, угу, допустим, полосовидное, да, расположение в области запястья. Угу. Если говорить о крапивнице, которую мы уже упоминали, в данном случае высыпания могут локализоваться в любых участках. И для этого заболевания характерна миграция элементов. То есть утром, допустим, пациент может заметить у себя высыпание в области груди, к вечеру эта сыпь может пройти, и высыпания могут появиться в любое время, в любом месте. А также локализация зависит от возраста, в том числе, допустим, при атопическом дерматите. Если маленький ребенок, то мы наблюдаем проявление аллергии на лице, так называемый аллергический диатез. У ребенка постарше, в школьном возрасте, это же заболевание будет проявляться локализация сыпи в области локтевых либо подколенных ямок. А у взрослых и подростков сыпь будет уже на коже лица, шеи, верхней половины туловища. Казалось бы, одно заболевание, а в разные возрастные периоды оно по-разному локализуется.
Угу. Есть же довольно-таки много заболеваний, которые не связаны с аллергией, но тоже проявляются на коже. Вот как отличить именно аллергию от других кожных заболеваний?
Мария, в первую очередь, действительно, на дерматологическом приеме в ряде случаев мы дифференцируем проявление аллергии на коже с инфекционными заболеваниями. Они тоже сопровождаются появлением сыпи. Но в данном случае мы уточняем анамнез, то есть историю возникновения сыпи. Если подозреваем какой-то инфекционный процесс, можем уточнить, вакцинирован ли ребенок от данного вида инфекции. Также, конечно, мы оцениваем общее состояние. Если инфекционное заболевание, обычно наблюдается подъем температуры, слабость, интоксикационный синдром. Но в ряде случаев, когда дифференциальная диагностика затруднена при клиническом осмотре, мы можем прибегнуть к лабораторным методам исследования. Даже обычно банальный анализ крови общий может нам подсказать информацию. При аллергии в анализе крови будут повышаться клетки аллергии эозинофилы, а при воспалительном инфекционном процессе будут изменения лейкоцитарной формулы, повышаются лейкоциты и соя.
Угу. А при диагностике еще часто проводится такое кожное аллергическое тестирование. Расскажите, как оно проходит.
Да, действительно, есть такой метод диагностики, и он достаточно информативный. Для постановки кожных аллергопроб мы должны дождаться, когда у пациента наступит ремиссия заболевания, то есть очищение кожи. Если мы наблюдаем обострение, то постановку кожных аллергопроб проводить нельзя. Диагностика проводится в условиях процедурного кабинета врачом-аллергологом. На поверхность кожи предплечь наносятся такие маленькие насечки с скарификатором, и на кожу капается раствор аллергена. Эти аллергены синтетически синтезированы, строго вымерены, и, соответственно, после нанесения аллергена врач-аллерголог наблюдает реакцию кожи на введение этого аллергена. Вот если сравнить, как вот реакция манту, мы оцениваем через несколько дней, да, а в данном случае мы оцениваем через несколько минут. И в зависимости от интенсивности покраснения пятна, от размера пятна, врач-аллерголог делает заключение по результатам диагностических проб.
Угу. А может ли аллергия проявиться не сразу, а спустя какое-то время?
Да, Мария, действительно, есть аллергические реакции, так называемые отсроченные. Это зависит от реагирования иммунной системы. Вот есть аллергические реакции замедленного типа, то есть должно быть многократное воздействие аллергена, и тогда сенсибилизированный организм, иммунная система посредством выработки специфических аллергических антител будут формировать определенные клинические проявления.
Угу. Вы уже упомянули, что одной из таких частых причин появления аллергии является наследственный фактор, то есть от родителей просто передалась аллергия. А из-за чего еще может появиться аллергия? Вот так вот неожиданно она может возникнуть вдруг?
Да, конечно. Помимо наследственности есть факторы даже и не аллергической природы, которые могут проявляться крапивницей. Если говорить о взрослом населении, кстати, вот хронический стресс, он может провоцировать появление внезапной крапивницы. Также онкологические заболевания иногда дебютируют с проявлением крапивницы. То есть у взрослого населения должна быть настороженность и в отношении стресса, и в отношении злокачественных образований.
Угу. Расскажите, пожалуйста, Светлана Борисовна, какие частые аллергены существуют? На что в основном может быть аллергия?
Аллергены разнообразны, то есть мы здесь в первую очередь, конечно, упоминаем пищевые продукты. Кроме этого, аллергические реакции могут вызывать клещи домашней пыли. Также микроорганизмы, такие как плесневые грибки, шерсть домашних животных, распространенный аллерген. И сейчас вот у нас сезон весенней аллергии, так сказать, да, мы наблюдаем развитие полиноза на цветение ольхи и березы.
Из-за чего аллергия может развиться, так скажем, вот если она была, допустим, изначально просто как крапивница проявлялась, а может ли она стать сильнее, как-то еще более явно проявиться?
Если пациент не обращается за медицинской помощью, да, конечно, не происходит блокировка аллергоклеток, то мы наблюдаем прогрессирование заболевания. Если же пациент вовремя обратился, врач назначил соответствующее лечение, те же противоаллергические таблетки и соответствующее обследование, да, мы пытаемся выявить причину возникновения крапивницы, то, конечно, рецидивов в дальнейшем будем наблюдать меньше, либо вообще не будем наблюдать, если причина выявлена. Угу. То есть здесь необходимо своевременное обращение к врачу-дерматологу либо к врачу-аллергологу.
Ну и вот говоря уже о лечении аллергии, можно ли аллергию вылечить полностью?
В зависимости от вида аллергии. Допустим, если говорить о наших дерматологических заболеваниях, да, часть заболеваний хронические. Тот же атопический дерматит, экзема, то есть мы в период обострения купируем проявление, добиваемся периода ремиссии, очищения кожи. И, по сути дела, человек живет с этим заболеванием всю жизнь. Но есть виды аллергии, которые действительно можно вылечить. Если говорить о полинозе, это сезонный аллергический ринит на цветение, который проявляется чиханием, слезотечением, возможно, затруднение дыхания. На сегодняшний день разработана такая современная терапия, называется осид-терапия. Пациент получает маленькие дозы аллергена постоянно, и таким образом организм приспосабливается к воздействию этого аллергена. И впоследствии мы наблюдаем тот вариант, когда на цветение уже человек перестает реагировать. То есть такая современная методика по лечению полиноза. Но вот, к сожалению, осид, эта терапия неэффективна при проявлениях аллергических реакций на кожу.
Это своего рода прививка такая, да?
Да, Мария, совершенно верное сравнение, да. Действительно, здесь как натренированность организма на развитие аллергических реакций.
Да, но вот сейчас у нас идет весна, цветение, и действительно многие люди ходят, чихают, кашляют. Еще если учитывать, что сейчас у нас пандемия, да, многие люди сторонятся. Как вот, может быть, вот эти проявления немножечко сдерживать?
Да, действительно, сейчас у нас сезонная аллергия, но какие можно дать рекомендации? Конечно, если вы заблаговременно не начали вот эту современную осид-терапию и произошло обострение полиноза, то надо снизить поступление аллергена. Для этого используются барьерные методы. Ну, элементарно, сейчас у нас все ходят в масках, да, а при полинозе используются тоже респираторы. То есть, в принципе, вы из толпы особо выбиваться не будете. И помимо респираторов есть специальные защитные носовые фильтры. Это такие миниатюрные вкладыши, которые помещаются в носовые ходы. Они малозаметны, используются и у взрослых, и у детей. И благодаря использованию вот этих фильтров, в принципе, мы достаточно хорошо снижаем концентрацию пыльцы. Это те средства барьерные, которые мы можем использовать при выходе на улицу. Дома тоже нужно снизить поступление аллергена, допустим, закрывать окна, либо использовать тоже специальные фильтры на окна для того, чтобы пыльца не поступала. Ну, когда вы пришли с улицы, нужно, естественно, умыться, смыть, да, пыльцу, обязательно помыть голову, потому что на волосах тоже пыльца оседает. Ну и, соответственно, конечно, можно использовать и лекарственные препараты, нужно это делать. Врачи, дерматологи, аллергологи назначают противоаллергические таблетки, которые действуют здесь и сейчас. Если раньше были подходы заблаговременного начала приема таблеток, то в настоящее время этот подход пересмотрен, и мы начинаем прием противоаллергических таблеток, если есть какие-то клинические проявления. Ну и спреи назальные тоже существуют, спреи в нос и глазные капли противоаллергические. То есть надо купировать вот эти вот симптомы.
А может ли аллергия сама пройти однажды?
Да, действительно, мы можем наблюдать излечение от аллергических реакций. Даже если взять, допустим, аспект крапивницы у взрослых, да, вот тот фактор, который, может быть, хронически действовал в виде стресса, если он уйдет, и крапивница сама тоже пройдет. Бывают такие случаи.
Да, во всем виноват стресс. Нужно их избегать.
Все болезни от нервов, да.
Наверное, последний вопрос. Есть ли еще какие-то профилактические меры или, может быть, ваши рекомендации людям, которые имеют аллергию?
Рекомендации пациентам с аллергией, но я бы хотела коснуться вопроса атопического дерматита у детей как распространенного заболевания. То есть, если, допустим, в семье рождается ребенок, а родители страдают атопическим дерматитом, тогда вероятность высокая, 80%, то, соответственно, нужно предпринять меры для того, чтобы заболевание не проявило себя. Ну, в первую очередь, конечно, если говорить о маленьких детях, на первом году жизни, то мы рекомендуем сохранение грудного вскармливания, также раннее введение прикормов такое же, как у здоровых детей. То есть если у ребенка нет проявлений, не нужно бояться вводить прикормы, расширять рацион для того, чтобы как раз-таки была натренированность организма. Ну и обязательно нужно ухаживать за кожей. Это специально увлажняющие средства, которые продаются в аптеках для того, чтобы восстановить вот этот кожный барьер. Ну, соответственно, даже вот такие профилактические мероприятия снизят вероятность проявления атопического дерматита у ребенка.
Спасибо большое. Ну и, наверное, в завершении хочется сказать, что не нужно недооценивать аллергии и делать все, чтобы они не проявлялись или проявлялись в легкой форме. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях Светлана Борисовна Антонова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медицинского университета. И мы сегодня говорили об аллергиях на кожу.
Спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем прекрасного весеннего настроения, дерматологического, аллергологического здоровья, чистой кожи и свободного дыхания.
Спасибо.